Спасибо, с основными новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня плюс 6-8 градусов, ветер западный и юго-западный 3-8 метров в секунду. В Петербурге дождь, временами сильный, температура воздуха плюс 10-12 градусов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире репортаж об антифашистском митинге в Москве. Кроме того, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется примерно через 10 минут. Сегодня гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет Александр Яковлевич Винников, сопредседатель организации «За Россию без расизма». Мы поговорим о марше против ненависти, который пройдет в Петербурге 29 октября. А сейчас к заявленному ранее материалу. Антифашистский митинг пройдет в Москве 4 ноября, в День народного единства и согласия. Члены Координационного совета Российского антифашистского фронта, в который входят правозащитники и политики, призывают всех москвичей прийти и выступить против расизма, национализма и ксенофобии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Как и в прошлом году, так и в этом организаторы русского марша настаивают на проведении шествия по маршруту от Чистых прудов до Славянской площади. Пока получить разрешение на проведение этой акции не удалось. Однако, по словам лидера движения против нелегальной миграции Александра Белова, если и не марш, то как минимум митинг 4 ноября все равно состоится. Оргкомитет уже одобрил лозунги, с которыми на столичные улицы выйдут участники акции. «Россия, русская земля», «Слава России», «Русский вперед», «Русский ты прав» и «Кандапога, город-герой». Но в отличие от прошлого года, на этот раз, наравне с такими призывами, будут использованы и вполне политические требования, говорит Александр Белов.
Я лично сказал, что нам необходимо просто сейчас выйти с такими лозунгами, как «Мы хотим свободу говорить», «Даешь свободу демонстрации», «Нам нужны свободные выборы в свободной стране», и, скорее всего, будут лозунги против коррупции и так далее. Предыдущие лозунги, которые мы уже декларировали, они носят, в первую очередь, имеют смысл подчеркнуть национальную солидарность, основную идею национальной солидарности русских, то, что русские, где бы, не обязательно в России, где бы они ни жили, имеют право в этот день выйти и сказать, что мы существуем, что у нас, как у народа, есть определенные интересы, права и так далее.
Призывом принять участие в русском марше заполнены сотни сайтов в интернете. На официальном интернет-адресе и вовсе можно проголосовать за человека, которого бы вы хотели видеть в рядах марширующих. В списке политик Жириновский, актер Меньшиков, тренер сборной России по футболу Гус Хидинг, лидер группы Любе Расторгуев, премьер-министр Украины Янукович. Пока же лидирует лидер движения против нелегальной иммиграции Белов, президент России Путин, его коллега из Беларуси Лукашенко и конструктор АКМ Калашников. Организаторы русского марша в один голос говорят, что их мероприятие не имеет никакого отношения к разжиганию межнациональной розни и уж тем более к фашизму. Член оргкомитета марша, депутат Госдумы от ЛДПР Николай Куринович.
Марш русских патриотов, которые в кои-то веки хотят продемонстрировать свою солидарность, мощь и национальное единство. А все те, кто противится возрождению русского национального самосознания, в провокационных целях совершенно безосновательно пытаются назвать этот марш фашистским, нацистским, антисемитским и ксенофобским.
Говорил организатор русского марша Николай Куринович.
Рассказывал Максим Ярошевский. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, какие уличные политические акции последнего времени вам запомнились.
Да нет, я не видела. Политикой редко интересуюсь. Неинтересно.
Какой-то митинг, может, интересен. Да я как-то, знаете, в политику ни в чем вмешиваться, раз вмешался, из-за этого только проблемы были.
Когда праздники большие, очень приятно смотреть. В День города и прочее. Да, вот всякие здесь гринписы бегают и прочее. Мне это неприятно смотреть.
Манежная площадь, там был митинг насчет Дома 2. Я думаю, то, что люди, которые делают это, они правильно делают.
Нет, вы знаете, к сожалению, ничего мне не запомнилось. В принципе, если случится такое, что мне нужно будет выйти на улицу, выразить свое мнение, ну, конечно, я это сделаю. Пока не случилось.
Не видел. Вообще не знаю. Я с работы на работу.
Что-то было, но не запомнила. Может быть, для меня это не так актуально, вот не такой больной вопрос, как для других, которые устраивают эти митинги.
Мы на стройке работаем ночи, днем. Не обращаем внимания на то, что на улице происходит. Когда кушать надо, магазин сбегаем и обратно на место работы.
Мне не запоминается. Потому что я целый день учусь, я вообще не знаю, что здесь происходит. У меня нет телевизора в общежитии, ничего. И, честно, я не в курсе. Ну, я думаю, это бесполезно.
К сожалению, те акции, которые удалось увидеть на улицах нашего города, носят не системный, очень такой не массовый и невнятный характер. Поэтому лично в моем сознании, как простого обывателя, к сожалению, мало что отпечаталось. Но это, безусловно, позитивные тенденции в обществе. Если люди начинают открыто выражать свою позицию, я считаю, это хорошо. Другое дело, что пока, наверное, не научились. Но надо продолжать учиться.
Положительно отношусь. Очень хорошо, что они бывают. Чтобы так запомнить, какая акция была, сейчас не могу, не вспомню.
Не обращаю внимания. У меня свои проблемы, которые я решаю самостоятельно, без митингов.
Честно говоря, нет, не запоминается, и я даже не знаю, что в последнее время происходило здесь. Народ должен выражать как-то свою точку зрения. Как еще он может это сделать? Я, наверное, политически неактивна.
Особо не запомнилось, но, в принципе, действительно, пикет довольно часто. Последний, правда, видел только кришнаитов, которые здесь вот выступали. Не политическая акция. Отношусь, в принципе, положительно, безусловно. Я считаю, что сплочение народа – это очень хорошо.
Какие акции? Обязательно нужны. Я считаю, что чем больше будут говорить о деятельности тоже политковской, к сожалению, это надо было бы сделать раньше. Я думаю, такого бы не случилось.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какие уличные политические акции последнего времени вам запомнились?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. День народного единства для российского общества остается днем раскола, причем трещины идут по всем направлениям. Статья «Единство разводит по лагерям» в газете «Деловой Петербург». В преддверии 4 ноября о намерении провести акции заявили многие организации, однако единство между ними не предвидится. 29 октября в Петербурге пройдет марш против ненависти, организованной партией «Яблоко. Объединенные демократы» и движением «За Россию без расизма». Однако к участию не будут допущены представители леворадикальных движений, что вызывает разногласия среди самих организаторов марша против ненависти, пишет «Деловой Петербург». Но раскол есть и в лагере так называемых патриотов. Запланированный на 4 ноября русский марш еще до начала действия потерял добрую часть своих рядов. Из состава вышли православно-патриотические организации. Они намерены пройти 4 ноября отдельной колонной, сообщает газета. Но это еще не все. В Петербурге акцию противодействия русскому маршу планируют провести движение «Наши». «Деловой Петербург» напоминает также, что власти города не дали разрешения на проведение русского марша. И одна из главных тем сегодняшних петербургских газет – первый иск против пулковских авиалиний от родственников жертв катастрофы Ту-154 под Донецком. Пулково предъявили иск на 1 200 000 долларов, заголовок в смене. Руководство... рублей, простите. Руководство... Прошу прощения. Жительница Анапы Татьяна Юсько, потерявшая в катастрофе 4 близких людей, подала в Тушинский районный суд Москвы иск с требованием взыскать с авиаперевозчика по 300 тысяч за каждого погибшего. Всего 1 200 000, пишет «Смена». Коротко еще о нескольких публикациях в этой газете. Летний сад возьмут на кнопку. После акта вандализма, совершенного в летнем саду 2 октября, там решили установить сигнализацию. Но пока руководство музея выбивает средства, скульптуру охраняет кинолог с собакой. Тем не менее, мелкие происшествия в парке все равно случаются. Не так давно милиционеры, охраняющие летний сад, задержали влюбленную парочку, которая фотографировалась, забравшись на постамент скульптуры Аполлона. И еще одна неприятная история, которую рассказывает сегодня «Смена». Хулиганы подожгли электричку, которая следовала от Финляндского вокзала до станции Белоостров. Подростки сначала бесчинствовали в одном из вагонов, затем развели в тамбуре огонь. Только благодаря оперативно принятым мерам никто из пассажиров не пострадал, пишет «Смена».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. А сейчас 9:16. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море уже 4-е сутки продолжаются поиски 5 моряков затонувшего российского сухогруза «Синегории». Спасены 11 членов экипажа, 2 найдены мертвыми. В Петербурге в одной из частей военно-морского флота капитан 2-го ранга расстрелял сослуживца. Пострадавший старший лейтенант находится в больнице. На юге Киргизии в городе Ош перед зданием областной администрации произошли столкновения между участниками антиправительственной и проправительственной демонстрации. Азербайджанские правозащитники осудили решение властей с будущего года запретить национальным теле- и радиовещательным компаниям ретранслировать программы BBC, «Голоса Америки» и «Радио Свобода».
Морской пехотинец США признал свою вину в похищении и убийстве мирного иракца в апреле этого года. В совершении преступления обвиняются 8 военнослужащих США. Суд в Париже приговорил к 9 годам тюремного заключения одного из сообщников в организации терактов в США 11 сентября 2001 года марокканца Карима Мехди. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Поверх барьеров. Российский час». Темы выпуска. Вторая часть программы целиком посвящена людям, отметившим на этой неделе свои юбилеи. Галине Вишневской, Софии Губайдулиной и Роману Виктюку. Другие темы выпуска. В Петербурге готовится новый перевод «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели. В Москве открылась выставка военно-исторической миниатюры. На ней представлены игрушечные армии. И телефонный справочник МГТС может служить историческим источником. Ведет программу Марина Тимашева. На волнах Радио Свобода вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В воскресенье в Петербурге состоится марш против ненависти. Акция пройдет в третий раз. Первые два марша были посвящены памяти известного ученого-правозащитника Николая Гиренко. Дополнительным поводом для третьего марша стало убийство журналиста Анны Политковской, рассказывает Татьяна Вольская.
Марш против ненависти 29 октября должен был пройти и в Москве, но там согласие мэрии получить не удалось. Принять участие в петербургской акции собираются около 1200 человек. Среди них будут представители «Яблока», СПС, Республиканской партии, Мемориала, Движения за Россию без расизма. Организаторы марша против ненависти считают эту акцию тем более актуальной, что в России не только не прекращаются случаи нападения на иностранцев, но возникают уже массовые конфликты на национальной почве, подобное тому, который недавно разгорелся в Кандапоге. Только в сентябре иностранные студенты митинговали в Петербурге по поводу убийства индийского студента Кумара Сингха. В октябре вьетнамские студенты так и не дождались наказания обвиняемых в убийстве их соотечественника студента Ву Ань Туана. 17 октября присяжные их оправдали. Ранее, 30 марта, городской суд Петербурга на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор обвиняемым в убийстве 9-летней таджикской девочки Куршиды Султоновой. 27 июля постановил оправдать обвиняемых в убийстве конголезского студента Ролана Эпосака. Эксперты, изучающие проявление радикального национализма в России, заключают, что количество преступлений по расовым мотивам стремительно растет. Статистики за этот год еще нет, но цифры за 2005 год превышают показатели предыдущего года в полтора раза. Власти уделяют этой проблеме недостаточно внимания, считает главный научный сотрудник Российского этнографического музея Владимир Дмитриев.
За прошлый год около 800 нападений по ксенофобским причинам произошло в городе. 800 – это колоссальная цифра. И мы не видим, чтобы это каким-то образом осуждалось. В целом велась какая-то борьба, такая зримая, весомая, чтобы было понятно, что власть целиком относится к этому отрицательно. А раз власть позволяет, думает этот обыватель, то, наверное, ведь и я тоже. Не черненький, не беленький, я такой со своими страстями останусь здесь. Ну и пусть это все происходит, в конце концов. Меня это пока еще не особенно касается. Позиции по этому отношению массовой не будет. Раз не будет массовой позиции, то, соответственно, это все будет продолжаться.
Такие акции, как марш против ненависти, апеллируют именно к обществу. 29 октября, по сложившейся традиции, участники марша соберутся в 12:30 у станции метро «Спортивная» и проследуют на площадь Сахарова, где в 14 часов состоится митинг.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в студии Александр Яковлевич Винников, сопредседатель организации «За Россию без расизма». Мы поговорим о марше против ненависти, который состоится в Петербурге 29 октября, и, конечно же, шире о межнациональных проблемах в России. Здравствуйте, Александр Яковлевич.
Здравствуйте, Дмитрий.
Марш этот уже проходит не первый раз. У него уже, да, есть некая история. Посвящен он, как правило, памяти ученого Николая Гиренко, убитого несколько лет назад.
Два с половиной года назад.
Давайте, может быть, для начала вспомним, да, что было в течение этих двух лет, как проходили марши и, в общем, некая ретроспектива.
Вы знаете, сейчас самое время подвести какой-то итог, потому что прошло 2,5 года с того ужасного дня, когда мне позвонил следователь и сообщил, что Николая Михайловича больше нет живых. Именно тогда мы приняли решение провести этот марш против ненависти, и привести его не в день похорон, не в день гибели Николая Михайловича, а в день его рождения. Ну, тогда так удачно получилось, что день рождения совпал с воскресным днем. В последующем мы решили проводить марш против ненависти, посвященный памяти Николая Михайловича Гренко, в ближайшее воскресенье к его дню рождения. Вот в этом году ближайшее воскресенье — это 29 октября. Прошло 2,5 года, и уже можно говорить о некоторых итогах, как положительных, так и отрицательных. Ну, разумеется, самым главным итогом является то, что этим летом схватили убийц Николая Михайловича. Арестована группа Мэтт Кроуд, даже не выиграет от этих русских патриотов, так они себя называют, которая занималась систематическими убийствами, нападениями иностранцев в Санкт-Петербурге в течение нескольких лет. Оказалось, что... В общем, они признались в причастности к убийству Николая Михайловича, и двое просто рассказали, как они это сделали. Причем сделали со второй попытки, как выясняется. Вообще говоря, я не могу не отметить то, что с самого начала, с момента убийства, прокуратура, следователи, с которой мы находились, разумеется, в тесном контакте, очень ответственно отнеслись к этой задаче, собрали огромное количество информации. Вот, и мы были уверены в том, что если эти убийцы живы, то их найдут. Особенно приятно, что общество тоже не осталось в стороне, и к разоблачению группы прямое отношение имеют ваши, Дима, собратья-журналисты. Поэтому дело поиска убийц Николая Михайловича Гренко стало как бы вот общенародным делом, и оно завершилось успехом. Это, конечно, положительный итог, и он говорит о том, что у нас в Санкт-Петербурге и в России есть здоровые силы, и эти здоровые силы очень многое могут, когда перед ними стоит конкретная цель, и они знают, чего хотят. Ну вот, разумеется, еще предстоит суд, на суде будут, суд будет, конечно, судом присяжных, это, как говорится, ежу понятно, будут там адвокаты, там будут подвергаться сомнению все доказательства, исход судебного процесса будет зависеть от множества обстоятельств, от того, кто будет представить обвинение, кто защиту, кто будет вести заседание. Я сейчас на этом не буду останавливаться, но, судя по всему, объем информации такой, что начнется все это не раньше, чем с Нового года. Будем ждать и будем надеяться, что справедливость все-таки восторжествует. Ну вот, это как бы позитивный момент, который я не могу не отметить. А наряду с этим есть моменты совершенно другого свойства. Когда начиналась деятельность группы по правам национальных меньшинств, и Николай Михайлович Гренко только сплачивал людей, и эта группа как бы постоянно пыталась будировать общественное сознание, то все говорили нам: ну, чем вы занимаетесь? Русские фашисты такие безобидные маргиналы, которые никогда не могут претендовать на какие-то реальные властные позиции в стране, которая потеряла 50 миллионов человек в борьбе с фашизмом. Кроме того, нельзя забывать, что все-таки в стране в течение длительного времени господствовала концепция пролетарского интернационализма, тоже сплачивавшая людей. Вот. И вообще все это как бы неинтересно. Это все не про нас. Ну вот, в результате, что мы имеем? В результате мы имеем процесс фашизации общества, который от сравнительно низкого уровня, на котором он был в конце 80-х годов, начал стремительно подниматься в течение 90-х годов. Причем много факторов способствовало этому процессу. Во-первых, сложная социально-экономическая ситуация. Война в Чечне очень сильно помогла нашим псевдопатриотам. Ну и надо отдать им должное. Они много работали. Они хорошо организовали пропаганду, они нашли себе союзников как в средствах массовой информации, так и в культурной элите и в политической элите. Они проникли не только в органы власти, но и активно вели пропаганду, причем пропаганду именно в силовых структурах. Они взяли под свою опеку учительский корпус, как говорил их патриарх Безверхий, что самая главная задача – это воспитать учителей, которые потом воспитают русских патриотов. Ну вот эти воспитанники русских патриотов в начале нового столетия вышли на улицы и стали убивать. Честно говоря, вот наша группа не предполагала, что события начнут развиваться так быстро. Конечно, опасность предвидели, и с самого начала было понятно, что противопоставить что-то этой угрозе можно только взаимодействовать естественным образом с властями. И по отношению к фашизму помогает только легитимное насилие демократического государства. Именно поэтому Николай Михайлович Гренко, Валентина Георгиевна Узунова и другие сосредоточили свои усилия на участии в судебных процессах против русских фашистов. Ну вот, начиная с нового столетия и со смены власти в России, произошла смена группировки правящей, процесс фашизации стал набирать обороты. И постепенно мы видим, как выстраиваются вот отдельные компоненты того, что называется фашистским государством. Что такое фашистское государство? Это сильная централизованная власть, тоталитарная власть. Это общество, которое бесконечно предано вождю, фюреру, который имеет необыкновенно высокие рейтинги. Это общество, в котором значительная часть собственности находится в руках государства. Это корпоративное общество. Это общество, в котором путь к развитию, к прогрессу намечается и тесно увязывается с очищением его от инородных, чужеродных, иноплеменных элементов. И время от, и такими иноплеменными элементами назначаются как люди какой-то конкретной национальности. В Германии это были евреи, цыгане. Сейчас у нас в России совершенно очевидно вот этот вектор смотрит в сторону некоторого такого абстрактного образования в массовом сознании, которое носит лейбл «кавказская», люди кавказской национальности, а сейчас, последние буквально месяцы, все это конкретизировалось в виде конкретных грузин. Причем конкретизировалось при помощи, вследствие конкретных действий властей. Разумеется, вот эта динамика внушает наибольшую тревогу в связи с тем, что она приводит к массовому, к массовой реакции. Вот то, что произошло в Кандапоге, это очень серьезный звонок. Причем звонок не только в том смысле, что это был первый погром, ведь он уже срезонировал по всей России. Мы видим, как процесс набирает силу, как русский фашизм все больше и больше заявляет о том, что он здесь хочет быть хозяином и предлагает обществу новую перспективу развития. Вот именно поэтому мы собираемся вывести людей на улицы 29 октября.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». Вся российская пресса, центральная и провинциальная, сообщает о введении чрезвычайного положения из-за массового отравления суррогатным спиртом в Пскове. Чем они вызваны, не повторится ли псковский кошмар в Петербурге? Об этом в беседе с корреспондентом «Делового Петербурга» Маргаритой Рахновой и членом Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Петербурга Яной Боровицкой. Ведет программу Виктор Лизунков. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В Японском море уже четвертые сутки продолжаются поиски пятерых моряков затонувшего российского сухогруза «Синегори». Спасены 11 членов экипажа, двое найдены мертвыми. В городе Обь Новосибирской области сегодня начинается рассмотрение исков к авиакомпании «Сибирь» от пострадавших в результате катастрофы аэробуса А-310 в Иркутске. Константин Сластин, потерявший жену и дочь, требует в качестве компенсации 20 миллионов рублей. 9 июля в результате аварии в аэропорту Иркутска погибли 124 человека. В Петербурге в одной из частей военно-морского флота капитан второго ранга расстрелял сослуживца. Пострадавший старший лейтенант находится в больнице. Пан Ги Мун, министр иностранных дел Южной Кореи, заступающий в январе на должность генерального секретаря ООН, обсуждает сегодня в Пекине вопросы, связанные с ядерной программой КНДР. Основное внимание стороны уделят выполнению санкций ООН против Пхеньяна в ответ на проведенные им ядерные испытания. По меньшей мере 30 иракских полицейских погибли в столкновениях с повстанцами на окраине города Баакуба. Десятки ранены. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан встретился с Яном Пронком, специальным представителем Организации Объединенных Наций в Судане. Пронк был выслан из страны после публикации на своем интернет-сайте информации о том, что правительственные войска терпят поражение в боях с повстанцами в провинции Дарфур. На юге Киргизии в городе Ош перед зданием областной администрации произошли столкновения между участниками антиправительственной и проправительственной демонстрации. В Никарагуа законодатели проголосовали за полный запрет абортов. Если президент подпишет законопроект, будет отменено и существующее разрешение на прерывание беременности в случае угрозы жизни матери.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олеся Таева. Доброе утро.
Доброе утро. Военная прокуратура Ленинградской области возбудила уголовное дело в отношении офицера, который расстрелял своего сослуживца. Инцидент произошел в ночь со среды на четверг в одной из частей военно-морского флота на Васильевском острове. По некоторым данным, открывший огонь офицер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пострадавший старший лейтенант был госпитализирован с 8 ранениями в ноги. Капитан второго ранга задержан. 27 октября в Петербурге, как и в 25 регионах России, стартует массовая кампания протеста в связи с грубыми нарушениями прав собственников, нанимателей жилья. В Петербурге начало серии акций за народную жилищную политику совпадет с проведением публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки. Сегодня активисты движения гражданских инициатив покажут свое негативное отношение к жилищной и градостроительной политике властей. Все это произойдет на общественных слушаниях, которые начнутся в 16 часов в Малом зале администрации Калининского района. Сегодня у Смольного в 2 часа дня состоится пикет участников долевого строительства жилого дома по адресу Лиговский проспект, 166. Петербуржцы намерены потребовать от правительства вмешаться в возникнувшую ситуацию. 166-й дом по Лиговскому проспекту – бывшее общежитие. Здание решили реконструировать и перестроить в однокомнатные или двухкомнатные квартиры. Администрация района заключила договор с фирмой «Прюс». Та, в свою очередь, привлекла средства дольщиков, которые после завершения работы въехали в квартиры. Сейчас дольщиков собираются выселять. Представители КУГИ, вместо того, чтобы вмешаться в конфликтную ситуацию, предложили вложить дольщикам еще по 8 тысяч долларов для оплаты долга фирмы «Прюс». Жильцы дома расценили это как взятку и, вооружившись договорами долевого строительства, намерены потребовать защиты своих прав и в очередной раз привлечь к себе внимание. Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков на заседании правительства предложил усилить контроль за продажей спиртных напитков. Необходимость в этом он объяснил тем, что в России и в Псковской области, в частности, усилились случаи массового отравления людей фальсифицированным алкоголем. В некоторых областях уже началась эпидемия отравлений поддельной продукции. На собрании было предложено принять срочные меры по контролю за качеством, а также организовать совместные проверки Роспотребнадзора, правоохранительных органов и других служб.
С новостями Петербурга вас познакомила Олеся Таева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях Александр Яковлевич Винников, сопредседатель организации «За Россию без расизма». Мы говорим о марше против ненависти, который пройдет в Петербурге 29 октября, и в целом о межнациональных проблемах в России. Наши радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. Александр Яковлевич, кто будет участвовать в этом марше? Какие силы политические, общественные? Сколько, вы предполагаете, придет народу? И в целом вот о том, как вы будете проводить этот марш.
Мы собираемся, как обычно, в 12:30, в половине первого, у станции метро «Спортивная», на площадке перед Дворцом спорта «Юбилейный». С часу до двух пройдет сам марш. Мы двинемся по набережной, по улице Добролюбова, через мост на стрелку Васильевского острова, потом пройдем мимо кунсткамеры, где работал Николай Михайлович Гренко, мимо здания Академии наук, перейдем и по Менделеевской линии пройдем к площади Академика Сахарова, где с двух до трех пройдет митинг. К участию в этом марше приглашаются все люди, независимо от их политических убеждений. Но для того, чтобы цели нашего марша не размылись, чтобы было понятно, о чем эти люди собираются говорить и что их объединяет, оргкомитет 3 года тому назад принял жесткое решение, что к участию в митинге допускаются все люди, но вот символика, украшающая колонну и присутствующая на митинге, не должна содержать элементов тоталитаризма, расовой, классовой, другой ненависти, вообще чего бы то ни было, разделяющего людей.
Ну, флаги, например, организация «Наша», я так понимаю, обязательно будет пытаться участвовать.
Нет, значит, организация «Наша», она была первой, кто два года тому назад попытался возглавить этот марш, и мы им ответили: согласен, ради бога, приходите, но вот только без вашей символики, без ваших флагов, без ваших курточек и так далее. Это связано с тем, что на самом деле лозунг нашизма имеет в городе нашем, в Санкт-Петербурге, и в глазах вообще петербуржцев длительную историю и совершенно однозначно ассоциируется с соответствующим нашизмом 90-х годов, который придумал Александр Григорьевич Невзоров. Так что тут вопросов нет.
НБП тоже,
НБП,
наверное, будет принимать участие.
НБП в первом марше и во втором не принимали участие. Я не знаю, что они собираются сделать в этот раз. Значит, ради бога, приходите, но без символики вашей партии. Это совершенно однозначно. Вообще, должен сказать, что у меня отношение, и у многих чинов нашего отношения к НБП следующее. Все-таки в ней очень много молодежи, которая на самом деле еще не определилась. А как сказал один очень умный человек, тот, кто в молодости не был левым, у того нет сердца, но вот тот, кто в зрелые годы не стал либералом-консерватором, у того нет головы. Так что я надеюсь, что среди тех, кто придет к нам, примет марш в нашем участии без символики НБП, носящей явно тоталитарный характер, это кандидаты в будущие либерало-консерваторы, которые проходят эпоху взросления.
Марш против ненависти, он ведь и задумывался, мы об этом сегодня говорили, как в память о Николае Михайловиче Гиренко. Сейчас прибавилось еще одно имя, это Анна Политковская. Есть какие-то еще имена, какая-то выстраивается цепочка?
Я думаю, что сейчас можно уже однозначно выстроить цепочку Старовойтова, Гиренко, Политковская. Вот эти 3 трагических фигуры, они символизируют рост уровня ненависти в нашей стране. И удары направлены против 3 ярчайших представителей нашей элиты, против одного из самых талантливых политиков, либеральных политиков, Галины Васильевны Старовойтовой, против выдающегося ученого этнографа. И против независимого журналиста. Таким образом, эти удары направлены против политиков, борющихся за свободу граждан России, против ученых, олицетворяющих ее национальную интеллектуальную элиту, и против свободных журналистов, которые озабочены тем, чтобы доносить правду до наших граждан. Вот эти вот 3 удара – это 3 удара со стороны фашизма. Со стороны фашизма. Для фашизма главные враги – это либеральные политики, это интеллектуальная элита и свободная пресса. И во всех этих 3 направлениях сейчас ситуация резко ухудшается. Либеральные политики либо путем расстрела, либо путем манипуляции всяких властных отстранены от участия в политическом процессе. Интеллектуальная элита по существу вытеснена на Запад, реальная интеллектуальная элита, а свободные журналисты все время ходят под прицелом, и время от времени кого-то из них отстреливают. Вот эта ситуация, безусловно, должна стать предметом беспокойства общества в целом. И я должен сказать, что уверен, что на митинге и в лозунгах нашего марша будет присутствовать именно эта обеспокоенность.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Александр, добрый. Россия без расизма. Марши против ненависти. Какие красивые названия. На самом деле за ними стоит одна цель – очернить Россию, сделать из нас каких-то изгоев. Мы все прекрасно понимаем, зачем вам это надо и кто вам платит деньги за это. По сути, вы 5-я колонна. Вот. Ну и хотите из России просто, наверное, сделать еще помойку. чтобы она принадлежала неграм, азиатам или преступным кавказским группировкам, которые вот сейчас объединились по всей стране и травят русский народ спиртовой отравой за то, что мы наводим порядок в собственной стране. Выше под...
Спасибо. Понятен, да, я думаю?
No comment. Посыл? No comment. No comment. Это наш политический оппонент. Я хочу отметить, что один из главных вообще, одна из главных идей фашизма, почему он распознается, это идея чистоты. Идея, что вот порядок связан, счастье, светлое будущее достижимо только в том случае, если в обществе будет наведена расовая гигиена, расовая чистота, национальная чистота. Поэтому, когда движение против нелегальной миграции и прочие и подобные заявляют, что они не имеют никакого отношения к фашизму, ну, конечно, им хочется от этого лейбла уйти. Лейбл-то дискредитирован, очень сильно дискредитирован. Но, извините, смотреть надо на дела, а не на слова. В Кондопоге, который они считают городом героев, была предпринята конкретная акция по очищению национальному, по национальному признаку целого населенного пункта. Вот это и есть основное проявление фашизма. Вот о чем идет речь.
К нам продолжают поступать телефонные звонки. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Да-да.
Это Виктор, Москва. Вы знаете, мне кажется, что вот ваш уважаемый собеседник и вообще многие выступающие на эту тему путают две разных вещи. Национализм и фашизм. Это совершенно разные вещи. Национализм...
К сожалению, прервался звонок.
Ну, вы знаете, это тоже старая песня. Националисты вообще, конечно, бывают разных мастей, но тем не менее практически все они склонны пропагандировать вот ту или иную идею национальной чистоты. На самом деле национальное государство, в том смысле, в котором оно употребляется в социологии и в Европе, это понятие не этническое, а понятие политическое. Вот во Франции, например, все граждане Франции, независимо даже от цвета кожи, являются французами. На самом деле и в России все граждане России, независимо от цвета кожи и происхождения их родителей, откуда они приехали, являются россиянами. И поэтому с этой точки зрения вопрос о национализме – это вопрос о том, как нам обустроить ту часть территории земли, на которую распространяется наша юрисдикция.
Спасибо. У нас продолжают поступать телефонные звонки, но я думаю, мы примем их уже после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море уже четвертые сутки продолжаются поиски пятерых моряков затонувшего российского сухогруза «Синегорье». Спасены 11 членов экипажа, двое найдены мертвыми. В Петербурге в одной из частей военно-морского флота капитан второго ранга расстрелял сослуживца. Пострадавший старший лейтенант находится в больнице. На юге Киргизии в городе Ош перед зданием областной администрации произошли столкновения между участниками антиправительственной и проправительственной демонстраций. Азербайджанские правозащитники осудили решение властей с будущего года запретить национальным теле- и радиовещательным компаниям ретранслировать программы BBC, «Голоса Америки» и «Радио Свобода». По меньшей мере 30 иракских полицейских погибли в столкновениях с повстанцами на окраине города Баакуба. Десятки ранены. Морской пехотинец США признал свою вину в похищении и убийстве мирного иракца в апреле этого года. В совершении преступления обвиняются 8 военнослужащих США. 6 германских военнослужащих взяты под стражу после того, как газета «Бильд» опубликовала фотографии находящихся в Афганистане солдат, позирующих с человеком черепом. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с Александром Яковлевичем Винниковым, сопредседателем Организации «За Россию без расизма». Мы говорим о марше против ненависти, который пройдет в Петербурге в воскресенье 29 октября, и шире о межнациональных проблемах в России. Также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам они поступают. Здравствуйте.
Доброе утро.
Слушаем вас.
Вы знаете, когда слушаешь своих коллег-слушателей и высказывающих мнение на ту или иную позицию в стране, которая развернулась после встречи с Путиным, этих горе-слушателей, подобные доброму, прикрывающиеся такими гуманными именами и фамилиями.
К сожалению, у нас сегодня вот прерывается уже второй раз связь, но понятно, что это оппонент наших предыдущих.
Да. Вы знаете, я хотел бы сейчас еще одну вещь сказать. Вот о том, вокруг чего объединяются участники нашего марша. В принципе, движение «За Россию без расизма», оно ставит перед собой задачу объединения людей вокруг основных ценностей, которые записаны как основные ценности наши национальные в Конституции Российской Федерации. Это ценности свободы, демократии, равенства людей перед законом, независимо от пола, национальной, расовой принадлежности и так далее. Понимаете, мы стремимся продемонстрировать, что Россия должна объединяться не вокруг какого-то мифического знака русскости. Поди вообще выясни, кто русский, кто нет. Я полагаю, что до этого пути мы можем дойти до измерения черепов, как это было в Германии. Тоже очень многонационально разошелся в стране, в которой были введены совершенно фантастические признаки немецкости и арийскости. Так вот, давайте не идти по этому пути, а искать реальной близости того, что действительно сближает людей и позволяет им взаимодействовать друг с другом. Это уважение к правам каждого конкретного человека. Это уважение к нашему прошлому, которое помогло нам объединиться на этой огромной территории и совместно ее осваивать. Уважение к нашему выбору свободы, равенства и братства, которое мы сделали в 90-е годы. Уважение к нашему будущему, будущему наших детей, которое должно быть будущим таких же свободных людей среди свободных людей во всем мире. Нам должно быть доступно счастье здесь, на земле, независимо от того, на ком, в какой точке территории мы находимся. И я еще раз подчеркиваю, что я приглашаю на этот марш всех людей, которые хотят жить в России, объединенной вокруг принципов добра, гуманности и справедливости.
Этот марш будет проходить на фоне нескольких завершившихся громких процессов в Петербурге. Я говорю о процессах о межнациональной розни, где в основном были оправданы все подозреваемые. И речь идет об убийстве вьетнамского студента Ву Ань Туана, в частности, да, да. И о двух еще процессах подобных. Вот кто-то говорит, что надо упразднить суд присяжных, который, выражая, значит, таким образом мнение населения, оправдывает убийц. Кто-то говорит, что следствие собирает недостаточное количество доказательств.
Вот давайте в таких случаях вспоминать сюда историю России. Вообще история суда присяжных всегда была достаточно сложной. Ведь в конце 19-20 века эти суды присяжных тоже оправдывали террористов. И это было одной из причин, по которым были резко ограничены их права. Я должен сказать, что переход к институту суда присяжных, он достаточно сложный. И смысл этого перехода заключается в том, чтобы привлечь само общество и возложить на него ответственность за приведение в действие законов. Вот если мы отказываемся от участия общества в правосудии, то мы тем самым очень сильно меняем структуру взаимоотношений между обществом и государством. Мы опять передаем все в руки чиновника, который отвечает не перед обществом, а отвечает только перед начальством. Мы опять возвращаемся к административному правосудию. В данном случае, с моей точки зрения, Париж стоит мессы. Суд присяжных в России в настоящее время – это новый институт. Он требует совершенно иной культуры и квалификации от всех участников следствия, судебного процесса и так далее, другого статуса адвоката. Я полагаю, что нельзя выплескивать с водой и ребенка. Несмотря на все явные промахи, явные неудачи и так далее, институт суда присяжных является одним из важнейших институтов демократической будущей России.
Попробуем принять еще один телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Владимир Фомин из Кинешмы. Вы знаете, я глубоко возмущен действиями погромщиков в Кандапоге. Ведь среди есть любой национальности, есть и хорошие люди, и плохие. И эти люди совершенно ни в чем не виноваты, у которых громили ларьки, вот эти всякие. Ведь совершено обычное уголовное преступление. И нужно привлечь к ответственности вот именно тех, кто совершил это убийство.
Спасибо за ваше мнение. Я думаю, тут можно было бы от этого вопроса, вернее, мнения, перейти к еще одной теме, которая касается нашей передачи. Тема нашей передачи — это ситуация с российско-грузинскими отношениями. Тоже, опять же, масса уже мнений о том, что якобы антигрузинская истерия, как сейчас термин новый введен, это полностью выдуманное журналистами явление. Другие говорят, что есть масса фактов тому, что происходит, и запросы из милиции в университеты и в школы о выявлении лиц грузинской национальности, причем уже даже и с российским гражданством. Вот это напоминает уже некую антиутопию какую-то странную. Это даже представить было сложно какое-то время назад, что может быть такое в России.
Вообще нельзя забывать, что еще 20 лет тому назад, да какое там, ну, в 91-м году, значит, 15 лет тому назад мы жили в единой стране, и грузины были гражданами Советского Союза, одного и того же государства. За 15 лет, извините, даже поколение не сменилось, и представить себе, что люди, жившие в одном государстве по одним законам, вдруг становятся опасными преступниками только потому, что они принадлежат грузинской национальности, ну, это, я боюсь, трудно обосновать даже нашим псевдопатриотам. Ну, вообще все, что произошло с грузинами, имеет два аспекта. Во-первых, первый аспект – это антикавказские настроения, которые в течение длительного времени подогревались, особенно войной в Чечне. И второй аспект – это такой сиюминутный аспект. Это, конечно, просто неадекватное поведение наших властей в связи с грузинскими с действиями грузинского правительства. Значит, вот эти два аспекта друг на друга наложились, и общая такая подспудная, латентная антикавказская ксенофобия, она вдруг вся сконцентрировалась на конкретном предмете. На конкретном предмете и совершенно...
На который указала власть, между прочим.
На который указала власть. И это очень скверный признак, потому что, когда власть начинает указывать народу вот ату его, а тут там евреи, а тут грузины, а тут цыганы и так далее, то это уже признак сильной фашизации государства. Это, в общем, функция фашистского государства — определять, кто виноват по национальному признаку. Значит, я, при том, что, конечно, во всем происходящем большой элемент местной самодеятельности, и тут большую роль играет латентная ксенофобия некоторых правоохранительных органов, нельзя не отметить, что, так сказать, спустили курок наше высшее политическое руководство. И это очень скверный признак. Об этом, несомненно, будет идти речь на нашем митинге. И я надеюсь, что общество все-таки адекватную даст оценку действиям этих властей на ближайших выборах и в Государственную Думу, и президента России. И вот это очень серьезная вещь, потому что Россия – страна принципиально многонациональная. Я это еще раз подчеркиваю. В России малейший конфликт на национальной почве означает развал государства. Мы это все уже проходили в начале 20 века. И именно национальная политика предшественника Николая, его отца, привела к тому, что Россия фактически развалилась, и в 17 году к власти пришли большевики. Вот о чем идет речь. Мы что, хотим еще раз заступить на те же грабли? В данном случае я выступаю как государственник. Я считаю, что российское государство, как государство, защищающее права каждого гражданина, независимо от его национальности. Это ценность, которую мы должны защищать от псевдопатриотов, утверждающих, что российское государство должно защищать права граждан избирательно, в зависимости от их этнического происхождения.
У нас немного времени, но есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Если можно, коротко.
Я хотел бы задать такой вам вопрос. Вот что такое колонизация? Один вопрос. И второй вопрос. Что такое народ? Вот народ – это общность, понимаете? Вот я пытаюсь договориться со своими соседями, понимаете? Вот, собственниками жилья. И я вижу, что каждый каждому чужак. И вот если каждый каждому чужак, понимаете, и нет общности, вот, то, значит, есть риск колонизации. Вот любое землячество – это общность.
Вы знаете, вот относительно того, что любое землячество – это общность, я задам вам прямой вопрос. Как отреагировали национальные землячества Санкт-Петербурга на происходящую антигрузинскую истерию? Вот вам пример конкретных действий общества. Я просто не знаю их реакции. Просто не знаю. В публичном поле ее не было. Это раз. И, кроме того, если говорить о том, что такое народ, то об этом сказано в Конституции. Мы многонациональный народ Российской Федерации. Вот. И у меня дома лежит книжка, посвященная государствоустройству Соединенных Штатов. Знаете, как она называется? We people. Мы народ.
Тем более, да, что если говорить о том, что каждый друг другу, все друг другу чужие, то это, конечно, говорит в первую очередь о тех людях, которые являются друг другу чужими, а не о других национальностях.
Вы знаете, есть вот одну секунду. Я хочу сказать, что мы народ, который сейчас очень активно создает свою общность. И мы должны стараться, чтобы эта общность основывалась на позитивных ценностях, которые объединяют всех на нашей свободе, на нашем равноправии и на государство, защищающее наши права и свободы.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с Александром Яковлевичем Винниковым, сопредседателем организации «За Россию без расизма». В следующем часе, сразу после выпуска «Последних известий», в эфир выйдет программа «Время и мир». Будапешт, 1956-2006 годы. Сходство, различия, международная реакция. Почему в России не хватает электроэнергии? Расследование. За что латвийским журналистам отказывают в российской визе? И судебная система в странах Южного Кавказа. Реформы и проблемы. Ведущая программы Ирина Лагунина. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущий Дмитрий Казнин.
Я знаю, что многие американцы недовольны тем, что происходит в Ираке.
Мы хотим знать, и мы должны знать всю правду о Нурдосте.
Должен вам сказать, что количество заказных убийств у нас все-таки сокращается.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы очень довольны тем, что между Россией и Молдавией возобновились переговоры на высоком уровне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.